делаем ракеты уже много-много лет, одну ракету делает, вот булаву, делает 650 предприятий.
Другими словами, полагаете, что сейчас сотрудничество России и НАТО в области противоракетной обороны – это реально, да?
Должно быть реально. Но есть определенные условия. Мы должны все-таки договориться. Зоны ответственности НАТО, зоны ответственности России. Чью технику, где ее будут покупать. Как она будет структурно строиться, эта система противоракетной обороны. И главное, кто будет принимать решение на применение этой системы. Брюссель, Москва или каждая из стран будет принимать решение самостоятельно, исходя из той угрозы, которая проходит над ее территорией.
ВПК.
Напомню, это был известный военный эксперт и публицист Виктор Литовкин. Итак, что получается в сухом остатке? Набор хорошо известных старых клише, типа «Продвижение НАТО не угрожает России» или «Россия и США имеют дело с общими угрозами», и плюс предложение сплотиться против терроризма и стран-изгоев. Даже предложение генсека НАТО Расмуссена включить Россию в единую систему ПРО выглядит достаточно безответственно, потому что пока у НАТО своей ПРО нет, и генсек Альянса фактически приглашает Россию в чужой дом. А еще хорошо известно, что американская сторона, добившись результата в чем-то, тут же забывает о своих обещаниях. Вот и сейчас, прямо на наших глазах, формируется американская система ПРО, способная контролировать всю территорию России. А к нашим границам ненавязчиво придвинулся блок НАТО, вмешивающийся в дела других государств далеко за пределами Западной Европы. Вот такой военно-политический контекст. На сегодня все. Слушайте наши программы, оставайтесь на наших волнах. Мы всегда говорим правду. Евгений Грачев, Радио «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. Голос России.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
Здравствуйте, это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Население Триполи защищает Муаммара Каддафи живыми щитами от авиаударов НАТО, сообщает государственное телевидение Ливии. Сотни жителей окружили резиденцию полковника, телестудию и здание радиостанции «Голос Африки». Тем временем, накануне во Франции прошли закрытые переговоры президента Николя Саркози с представителем ливийских повстанцев Махмудом Джибрилем, передает телеканал «Россия-24». Париж обещает мятежникам политическую и финансовую поддержку. Представитель МИД России Алексей Сазонов заявил, что Москва готова поддержать идею оказания гуманитарной помощи народу Ливии за счет размораживания активов Каддафи, но при условии строгого контроля за использованием средств со стороны Совета Безопасности ООН. Из Йемена приходят сообщения о новых жертвах беспорядков. За минувшие сутки на юге страны погибли по меньшей мере 3 человека, ранены более 30. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Силы безопасности применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам. Протесты в Йемене продолжаются уже 3 месяца. Число погибших превысило 1500 человек, передает телеканал «Россия-24». Арестован руководитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По ее данным, чиновник был задержан в Нью-Йорке в аэропорту имени Джона Кеннеди за несколько минут до вылета в Париж. Стросс-Кан, одного из возможных претендентов в президенты Франции, подозревают в сексуальном преследовании горничной в гостинице на Таймс-сквер. Глава МВФ – один из самых популярных членов французской оппозиционной соцпартии. В последнее время он находится под пристальным вниманием СМИ. В прессу попали фотографии его шикарного автомобиля Porsche, а также информация об очень дорогой недвижимости, которая якобы принадлежит Стросс-Кану. Вице-премьер России Сергей Иванов прибыл на остров Итуруп. Он призвал развивать на Курилах геотермальную энергетику. Также внимание стоит уделить и транспортной сети. Вице-премьер прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. Там делегация осмотрит порт-пункт Курильский в заливе Китовы, строящийся аэропорт Итуруп и проведет совещание по целевой программе социально-экономического развития Курильских островов на 2007-2015 год. Также Сергей Иванов посетит Сахалин и Владивосток. Япония выразила недовольство по поводу поездки вице-премьера. Курилы отошли России по итогам Второй мировой войны. Суверенитет закреплен в международных документах. Германия выпустит к 2020 году 1 миллион электромобилей. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в еженедельном видеопослании. А к 2030-му в Германии появится до 6 миллионов электромобилей. По мнению канцлера, Германия, несмотря на сильную конкуренцию из Азии, станет лидером в производстве транспортных средств такого типа. Между тем, глава фракции «Зеленых» в Бундестаге Рената Кюнаст предложила ввести в стране премию в 5 000 евро за покупку электромобиля. Она подчеркнула, что электромобили – это не только продукт современной и экологически чистой технологии, но и основа для создания новых рабочих мест. Торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Гаити Мишеля Мартелли прошла в столице страны Порт-у-Пренсе. Гаити – самая бедная страна в Северной и Южной Америке. После разрушительного землетрясения в январе 2010-го сотни тысяч гаитян до сих пор живут в палаточных городках. За природными катаклизмами последовала эпидемия холеры. Вступая в должность президента, Мартелли пообещал ускорить темпы строительства жилья и объектов инфраструктуры, содействовать развитию сельского хозяйства и создать современную армию. Новый президент является популярным на Гаити музыкантом. Сборная России сегодня встретится с командой Чехии в матче за 3-е место чемпионата мира по хоккею в Словакии. Игра пройдет на Оранж-арене в Братиславе. Начало 18:00 по московскому времени. Для россиян не попадание в финал стало худшим результатом за последние 4 года. В 2008 и 2009 годах команда Вячеслава Быкова завоевала золотые медали, а в прошлом, в 2010, стала серебряным призером в решающем матче, уступив сборной Чехии 1-2. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сиднее сегодня днем ясно, плюс 18, в Канберре без осадков 15 тепла, в Бангкоке дождь, гроза, плюс 30, в Хошимине тоже грозы, плюс 31, в Санкт-Петербурге облачно, плюс 17, в Москве сейчас плюс 8, а днем синоптики обещают восточный ветер и плюс 16.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В стартовом матче 9-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге нальчинский «Спартак» сыграл на своем поле в ничью с нижегородской «Волгой» 1-1. Хозяева открыли счет на 59-й минуте. Отличился Богдан Милич, однако гости сумели сравнять счет в концовке поединка. Голом отметился Мате Вацадзе. Причем оба автора забитых голов появились на поле по ходу встречи. Нальчинский «Спартак» продолжает обитать на дне турнирной таблицы, в то время как «Волга» замыкает первую восьмерку. А Краснодар и Томск также разошлись миром, ничья 2-2. не был выявлен победителем в матче лидеров Анжи Кубань. Нулевая ничья. Защитник московского ЦСКА Георгий Щейников и нападающий красно-синих Сейдо Думби могут пропустить воскресный матч 9-го тура против Ростова. Как сообщает Боб Сокер, у футболистов выявлены повреждения голеностопного сустава. Окончательное решение об участии Щейникова и Думби в игре с Ростовом тренерский штаб армейцев примет в преддверии игры. Уполномоченный Спартаком для ведения переговоров с Рубином о продаже в казанский клуб спартаковских бразильцев Велитона и Ипсона агент Жорж Машадо накануне поздно вечером прибыл в Казань, где уже в субботу провел первый раунд переговоров о возможном переходе футболистов. Напомню, что за Велитона Спартак рассчитывает выручить 14-15 миллионов евро, а возможная стоимость трансфера Ипсона 4-5 миллиона евро. Нападающий Порту Халк будет выступать за свой клуб до 2016 года. Лидер нынешнего первенства Португалии заплатил 13,5 миллионов евро клубу Атлетико Рентистас за выкуп 40% спортивных прав на форварда сборной Бразилии, увеличив таким образом свою долю до 85%. В этом сезоне нападающий наколотил 23 гола в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром турнира. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Дмитрий Медведев не станет уходить от острых вопросов. «Известия» пишут, чего ждать от пресс-конференции президента 18 мая. По данным газеты, акцент будет сделан не только на предстоящих выборах и социальной политике. Кремль готов и к таким темам, как судьба экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского или блогера Алексея Навального. В администрации президента уверяют, что пресс-конференция будет максимально открытой, а среди аккредитованных изданий есть и те, которые традиционно отличаются критическим отношением к власти. К вопросам, которые могут возникнуть у представителей таких СМИ, мы тоже готовы, рассказали «Известиям» в Кремле. Впрочем, сенсации ждать не стоит. Так, зарубежные медиа, как правило, интересуют тема защиты прав и свобод в России и роль оппозиции. Президент неоднократно высказывался на эти темы, поэтому никаких неожиданностей здесь не будет, предупреждает Кремль. Основное внимание все же будет уделено внутренней политике, это и социально-экономические программы, и предстоящие парламентские и президентские выборы, и положение дел на Северном Кавказе. Пока так и не ясно, заявит ли Дмитрий Медведев о своем участии в выборах 2012. Источники «Известий» говорят, что такие вещи не анонсируются и каких-то заготовок в этом вопросе быть не может. Туроператоры мечтают об азиатском Шенгене. По данным труда, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии планирует ввести единую визу по примеру Европы. Детали ее получения пока неизвестны, но к разработке соответствующих документов уже приступили. Введение нового порядка потребует времени и усилий, система будет подобна европейской. Такие планы Союз вынашивает давно, но до сих пор не было никакой конкретики. На этот раз оговорены сроки. Визу планируют ввести в 2015 году. Формальная причина – упрощение доступа туристов в регион и разработка единых стандартов, но тут возникает масса вопросов. Многие страны популярны у туристов и очень лояльно относятся к краткосрочным поездкам на свою территорию. Насколько жесткими правила будут теперь, непонятно. Так, полагает труд, для россиян новый порядок обернется лишь подорожанием туров. Всего в ассоциацию входят 10 стран, 7 из них безвизовые для граждан России. Но получается, что с 2015 года виза потребуется даже для въезда в Таиланд. При этом, если туристы пострадают, то туроператорам инициатива лишь на руку. При безвизовом режиме многие организовывали поездки самостоятельно. Если при оформлении документов будут выстраиваться очереди в посольство, то россияне вновь пойдут в турфирмы. И, конечно, путевки подорожают. Минимум на стоимость визы. По оценкам экспертов, эта сумма будет колебаться от 50 до 100 долларов. Джулиан Ассанж официально признан правозащитником. Как сообщает независимая газета, создатель сайта WikiLeaks получил одну из самых престижных премий мира. Золотая медаль Сиднейского фонда мира присуждена австралийцу за вызов, брошенный многовековой практике секретности политики и отстаивания прав граждан на получение информации. Эта премия вручается ежегодно уже 14 лет и является единственной в своем роде в Австралии. При этом главная награда, золотая медаль, присуждалась только 3 раза. Ее обладателями стали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела, Далай-Лама и японский необуддист Дайсаку Икеда. В этот раз церемонию пришлось провести в Лондоне, где Ассанж оспаривает решение суда об экстрадиции в Швецию. В Стокгольме его обвиняют в сексуальных преступлениях, но король компромата уверен, что таким образом его хотят передать в руки Вашингтона. Как отмечает независимая, организаторы премии не преминули обвинить США в преследовании своего лауреата, а австралийское правительство в сотрудничестве с Америкой. Вместо того, чтобы демонизировать гражданина Австралии, который не нарушал закон, австралийские власти должны прекратить поддерживать попытки США вести себя как тоталитарное государство, заявил глава фонда. Эксперты отмечают, что присуждение награды придаст дополнительный вес Ассанжу и тем самым сделает его неприятным.
неприкасаемым для американских или шведских властей. И эта медаль может быть лишь первым шагом на пути к главной подобной награде – Нобелевской премии мира. Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер может вскоре покинуть королевские гонки во второй раз и уже навсегда. По данным московских новостей, причиной завершения спортивной карьеры знаменитого гонщика может стать столкновение с россиянином Виталием Петровым во время Гран-при в Турции. После этого инцидента, пишет газета, Шумахеру стали недвусмысленно намекать на то, что уход из Формулы-1 для него лучший выход. Спортсмен вернулся в игру в начале прошлого года после трехлетнего перерыва, напоминает издание, но все пошло не так, как предполагалось. За 18 этапов гонок в 2010-м он ни разу не поднялся на пьедестал. В нынешнем году Шумахер грозился вернуть былые навыки и доказать свое величие, однако прошло уже 4 гран-при, а на счету немца лишь 6 очков. Выступление в Стамбул-парке обрушило на Михаэля шквал критики. Немец подпортил гонку Виталию Петрову, спровоцировав столкновение с ним, а финишировал только 12-м. Даже немецкие издания и бывшие коллеги Шумахера по Формуле-1 весьма категоричны в своих суждениях. Сам спортсмен признался, что уже не получает удовольствия от гонок. И хотя в «Мерседесе» обещают это исправить уже на следующем этапе в Барселоне, разговоры о потере мотивации явно имеют под собой основание. Никто не удивится, если Шумахер повесит шлем на гвоздь, пишут московские новости. Пусть не прямо сейчас, а по окончании сезона. Что касается Петрова и его команды, то им проблема в стане конкурента только на руку. Ведь они помогают сохранить превосходство над «Мерседесом» в Кубке конструкторов. Депутаты предлагают официально сделать день рождения каждого работающего россиянина его личным оплачиваемым выходным днем. Внесенный в Госдуму законопроект в центре внимания новых известий. По данным газеты, авторы проекта считают единственным необходимым условием желание именинника отдохнуть в свой праздник и согласие отработать один день во время новогодних каникул. Возможно и альтернатива сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник по своему желанию сможет выйти на службу в этот день, чтобы освободить свой день рождения. Если же работнику по организационным и производственно-техническим причинам невозможно дать отдохнуть в его день рождения, депутаты предлагают давать отгул в другой день по его выбору на тех же условиях. Если отнестись к этой инициативе серьезно, пишут новые известия, возникает множество вопросов. Например, что же будет делать работник на производстве в компенсированный день в январе? Пусть даже их наберется человек 20, станет ли предприятие запускать остановленный на празднике конвейер? И в какую сумму это выльется? С кем и как будет работать чиновник, офисный служащий, когда все остальные отдыхают? Впрочем, эксперты к этой идее серьезно и не относятся. Они считают, что за столь трогательной инициативой депутатов нет ничего, кроме желания получить в декабре дополнительные голоса избирателей. Политологи не исключают, что по мере приближения выборов идей подобного рода будет больше, а их размах шире. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Деловые новости.
К нам едут шведы. Компания «Эриксон» готовится принять активное участие в проекте и награда Сколково. Утилизация продолжается. По программе утилизации старых машин граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей. Без паники. Экспортный бензин решит внутренние проблемы. Временно. Подробнее об этих и других событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Шведская телекоммуникационная компания «Эриксон» намерена создать в российском инновационном центре Сколково центр исследований и разработок. Соответствующее соглашение подписано в Стокгольме в присутствии премьера Владимира Путина и его шведского коллеги Фредерика Рейнфельда. Сколково – это прообраз города будущего, который становится крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Здесь создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных, энергоэффективных технологий. Все работающие в Сколково компании и фирмы получают налоговые и другие льготы. Участие шведского концерна в деятельности Сколково предполагает работу над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий нового поколения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере образования, инновационных проектов в области здравоохранения и систем управления транспортом. Кстати, «Эриксон» работает в России с 1881 года. Тогда для Санкт-Петербурга была изготовлена партия телефонов. А в 1890 году в российской столице была открыта первая зарубежная фабрика концерна. Так что участие шведов в развитии Наукограда Сколково – это закономерный результат более чем векового сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин.
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии и так далее и тому подобное. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарка. парков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению. И такой опыт шведских друзей, конечно, в России будет в высшей степени востребованным.
Эриксон пополнил авторитетный список мировых лидеров коммуникационных технологий, уже работающих в Сколково. Здесь имеют свои площадки финская Nokia и германский Siemens. Американская корпорация Microsoft также сотрудничает с фондом. Другая американская компания Intel развивает здесь ряд целевых направлений, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой формирования эффективных институтов, а также международным продвижением Сколково. Известный швейцарский технопарк Цюрих участвует в создании системы коммерциализации новых технологий в рамках центра Сколково. Целый ряд других мировых брендов намерен также обосноваться в Сколково. Это Philips, MasterCard, IBM, Pfizer, Cisco и другие. Открывают свои центры и российские компании – АФК-система, «Газпром» и объединенная авиастроительная компания. Таким образом, Сколково становится одним из самых масштабных проектов по модернизации России. Это подчеркнул и президент, выступая на попечительском совете фонда.
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать, говорить о том, что ну вот хорошо вы в Сколково это все сделаете, а в другой стране все останется как есть. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы просто создать правильный пример. И, конечно, речь идет о привлечении в Россию серьезных стратегических, можно сказать, инвестиций для крупных исследовательских центров, промышленных производств, в основе которых будут использоваться разработки, созданные в Сколково и при участии Сколково. А это работа уже для всей нашей большой страны.
Реализация проекта Сколково – это создание среды для формирования инновационного знания. Знания, способного обеспечить прорывное развитие России, считает президент фонда Сколково Виктор Виксельберг. Здесь в условиях жесточайшей глобальной конкуренции получат путевку в жизнь передовые с научной и состоятельной с коммерческой точки зрения проекты. Минпромторг России возобновил выдачу сертификатов в рамках программы утилизации автомобилей, которую было решено продлить по инициативе Владимира Путина из-за высокой популярности у населения. На эти цели из бюджета выделено 5 миллиардов рублей. По программе утилизации граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей, проданных со скидкой в 50 тысяч рублей. С будущего года министерство запросило из бюджета финансирование в размере 3,5 миллиардов рублей на программу утилизации автобусов и почти 7,5 миллиардов для грузовиков. Российский автопром сегодня динамично восстанавливается после кризиса. Производство и продажи автомобилей растут. Однако государственные стимулирующие механизмы развития отрасли и дальнейшего повышения спроса, в том числе через программу утилизации, пока сохраняются. Об этом заявил премьер еще на декабрьском совещании по развитию автопрома до 2020 года.
Мы посчитали необходимым подставить плечо рынку в ближайшее время, создать страховочный резерв на период полного восстановления спроса. На эти цели в 2011 году будет выделено более 17 миллиардов рублей, в том числе на утилизацию 3,5 миллиарда. В ходе встреч в регионах неоднократно звучал вопрос о расширении программы утилизации, о том, чтобы распространить ее действие на грузовые автомобили и автобусы. Мы знаем, что это не одно и то же. Программа утилизации легковой техники и грузовой автобусов. Но, имея в виду успешность программы, можно было бы подумать о различных схемах поддержки продажи грузовиков, автобусов.
Фактически продолжение программы утилизации и есть выполнение поручений главы Кабмина. Напомню, старт этому проекту был дан 8 марта 2010 года. По первоначальным планам он должен был продлиться до ноября прошлого года. Однако затем было решено отменить временное ограничение. Программа оживила российский рынок, признают эксперты. По итогам прошлого года в России было продано на 30% больше новых автомобилей, чем годом ранее. Среди машин, которые можно приобрести по программе утилизации, российские ВАЗ и ГАЗ, а также собираемые в России популярные модели иностранных брендов – Шкода, Ниссан, Тойота, Форд, Опель и другие. Соответствующие программы были введены в большинстве стран Европы, Азии и США, поддержав автомобильные рынки этих регионов еще в 2009 году. Они заметно стимулировали автомобильный рынок, испытывающий серьезные трудности из-за глобального финансово-экономического кризиса. Многие российские регионы в последнее время столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались власти, в том числе Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис. Из Алтайского края он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры эту ситуацию разрулить. Вот эта идея о сокращении экспорта сырой нефти, сокращении экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим, несмотря на майские праздники, было организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. В первую очередь речь шла о Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно были увеличены запасы топлива на нефтебазах, а Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионах. Ну и, наконец, о просто приятном. Российские компании засобирались на биржу. Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс официально объявил о проведении первичного размещения акций. Сделать это он собирался еще в 2008 году и даже подал соответствующую заявку в Nasdaq. Но, как всегда, карты спутал кризис. В сентябре 2010-го в СМИ появились сообщения о том, что Яндекс все же разместит свои акции на Nasdaq в начале 2011-го. И вот процесс пошел. Глобальным координатором IPO был выбран банк Morgan Stanley, которому будут помогать Deutsche Bank и Goldman Sachs. Финансовым консультантом выступит российский Сбербанк. Привлеченные в ходе IPO средства Яндекс планирует направить на общекорпоративные цели. Напомню, что Mail.ru Group в 2010 году провела IPO на лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили ее почти в 6 миллиардов долларов. Компания продала 18,5% акций и получила от инвесторов около миллиарда долларов. И вот теперь они могут перекинуться с бумаг Mail.ru на Яндекс. Ведь до этого момента Mail.ru была обладателем, по сути, единственной успешной интернет-истории на российском рынке. Но Яндекс, говорят эксперты, гораздо интересней. Это ведь фактически российский Google. Засобирался на биржу и агрохимический холдинг «Фосагро», крупнейшая компания на российском рынке производства фосфоросодержащих удобрений. В июне она может произвести размещение в Лондоне. Объявление о проведении IPO «Фосагро» может опубликовать в конце этого месяца, как указывают источники. В самой компании не прокомментировали данную информацию. По данным источников, ориентировочный объем IPO превышает 500 миллионов долларов. Организаторами размещения выбраны банки «Ренессанс Капитал» и «Сити». Год назад руководитель «Фосагро» Максим Волков упоминал, что компания намерена привлечь в ходе размещения около миллиарда долларов. А 28 апреля «Фосагро» объявили, что подали заявление ФСФР с просьбой разрешить обращение более 2,5 миллионов акций за пределами России. Как пройдут эти размещения, покажет время. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. Обзор мировой прессы.
Пока Дмитрий Медведев и Владимир Путин поддерживают интригу относительно своих планов на президентские выборы, за кулисами власти формируются кланы, требующие от членов тандема определиться с намерениями, пишет «Ла Пресс». И хотя Владимир Путин призвал «Единую Россию» не говорить о президентских выборах и сконцентрироваться на предстоящих в декабре парламентских, в рядах партии заметно брожение. Одни выступают за избрание на второй срок либерала Дмитрия Медведева, другие хотели бы возвращения в Кремль национального лидера Путина. Однако все сходятся во мнении, что окончательное решение примут сами Медведев и Путин. Политолог Николай Петров подчеркивает, Медведев – это путинский проект. Путин выбрал его на роль преемника главным образом за его преданность. И даже если у него появится желание бросить вызов Путину, его распоряжении нет для этого средств, цитирует политолога газета. При нынешних рейтингах победа одного из членов тандема не вызывает сомнений, признает газета. Тем более, что полный контроль власти над избирательным процессом позволит гарантировать победу выбранному заранее кандидату. С поддержкой избирателей или без нее, пишет издание.
Обзор мировой прессы.
Сыновья Усамы бен Ладена грозятся созвать коллегию видных британских и международных юристов, если Соединенные Штаты не предоставят убедительных свидетельств смерти их отца от рук американского спецназа, пишет The Times. Заявление подписано четвертым сыном бен Ладена, Амаром, и его братьями. Если бен Ладен был убит в ходе операции, как утверждает президент Соединенных Штатов, тогда мы недоумеваем, почему безоружный, по сообщениям СМИ, человек не был арестован и допрошен в суде, чтобы люди всего мира узнали правду, говорится в заявлении. Если же он был казнен без суда, мы сомневаемся в правомерности убийства, которое является откровенным нарушением международных законов, продолжают авторы заявления. Авторы заявления задаются вопросом, почему тело бен Ладена не было передано его семье и почему его похоронили в море без свидетелей, не дав возможность семье произвести над ним мусульманские погребальные обряды.
Обзор мировой прессы.
В китайском интернете разгорается скандал, вызванный информацией о том, что госслужащие силой отнимали у родителей малолетних детей, чтобы незаконно продать их иностранцам, желающим усыновить ребенка, сообщает Le Figaro. Описанные события происходили в горных слаборазвитых районах провинции Хунань. Издание рассказывает историю бедного рабочего, дочь которого сотрудники местных органов планирования семьи в 2005 году отняли у родителей и отправили в приют, потому что родители были не в состоянии заплатить штраф за рождение второго ребенка в размере 6000 юаней. Многие дети в регионе с помощью фальшивых документов были проданы посредниками в иностранные семьи, которые были уверены, что усыновляют сирот. По информации китайских СМИ, бюро планирования семьи получали от приютов по 1000 юаней за поставляемых детей, а сами приюты зарабатывали по 2500 евро на каждом ребенке, усыновленном иностранцами. В некоторых китайских провинциях рассказывают о трагедиях родителей, нарушивших правила «одна семья, один ребенок». Насильственные аборты, давление на работе, снос дома, в ход идут любые средства. Карьера местных чиновников зависит от того, насколько хороши будут статистические показатели. Похищение детей преступниками для перепродажи в самом Китае семьям, не способным иметь собственных детей, еще один китайский порок. Часто подвергается критике пассивность властей и правоохранительных органов перед лицом подобных преступлений. Но на этот раз в скандале напрямую замешаны представители властей, и Пекин решил проявить строгость, чтобы смягчить народный гнев, пишет корреспондент Арно де Лагранж. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Население Триполи защищает Муаммара Каддафи живыми щитами от авиаударов НАТО, сообщает государственное телевидение Ливии. Тем временем накануне во Франции прошли закрытые переговоры президента Николя Саркози с представителем ливийских повстанцев Махмудом Джибрилем, передает телеканал «Россия-24». Елисейский дворец сообщил лишь, что Париж обещает мятежникам политическую и финансовую поддержку. Из Йемена приходит приходят сообщения о новых жертвах беспорядков. За минувшие сутки на юге страны погибли по меньшей мере 3 человека, ранены более 30. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Силы безопасности применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам. Протесты в Йемене продолжаются уже 3 месяца. Число погибших превысило 150 человек. Глава МВФ арестован в Нью-Йорке. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Доминик Стросс-Кан был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди всего за несколько минут до вылета в Париж. Стросс-Кан, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Как пишет издание, его взяли прямо на борту самолета авиакомпании Air France. Сергей Иванов призвал развивать на Курилах геотермальную энергетику. Также внимание стоит уделить и транспортной сети. Вице-премьер прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой и сейчас находится на острове Итуруп. Там делегация смотрит порт-пункт Курильский в заливе Китовы, строящийся аэропорт Итуруп и проведет совещание по целевой программе развития региона на 2007-2015 годы. Также Иванов посетит Сахалин и Владивосток. Сборные Финляндии и Швеции встретятся в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Россияне в полуфинале уступили финнам и теперь встретятся с чехами в матче за 3-е место. В прошлом году сборная России выиграла серебро чемпионата, а в 2009 и 2008 завоевала золотые медали. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». ruvr.ru.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 15 мая 2011 года. Начнем наш выпуск с искусства живописи. В этот день, в 1848 году, родился художник Виктор Васнецов. В его творчестве представлены разные жанры и стили, от реализма до ар-нуво. Именно с его работами у большинства связаны сказочные сюжеты. Ведь Васнецов – автор таких полотен, как «Витязь на распутье», «Богатыри» и, разумеется, знаменитая «Алёнушка». Интересно, что картина изначально называлась «Дурочка Алёнушка». Надо сказать, что дурочками тогда называли сирот или юродивых. Сам же Васнецов говорил про шедевр так. «Алёнушка как будто давно жила в моей голове, но реально я ее увидел в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение». Бесспорно, наука – это искусство. Это доказывает знаменитый эмбриолог, физиолог и патолог, основатель научной геронтологии, лауреат Нобелевской премии 1908 года в исследовании природы иммунитета Илья Мечников. Изучая строение морской звезды, он открыл особые клетки, защищающие ее организм. Потом ученый обратил внимание, что такую же функцию в крови человека выполняют лейкоциты – белые кровяные тельца. Так ученый положил начало иммунологии – науке о защитных свойствах организма. Открытия Мечникова во многом были загадочны, как и произведения нашего следующего героя. Мастер печатного слова и мистики Михаил Булгаков родился в этот день в 1891 году. Автор произведений, которые стали любимы миллионами людей по всему свету и загадкой для литературоведов и ученых, среди них «Роковые яйца», «Собачье сердце» и, конечно же, «Мастер и Маргарита». Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу книг писателя, то добро пожаловать в Булгаковский дом, что в Москве. Продолжим тему писателей. В этот день, в 1856 году, родился Фрэнк Баум. Американец известен серией книг про волшебную страну Оз. Русский читатель знает эту дивную историю про похождение девочки Элли благодаря книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Книга Баума неоднократно экранизировалась, а в 1985 году студия Walt Disney Pictures выпустила неофициальный сиквел «Волшебника страны Оз». Всем известно, что логотип Дисней – контур ушастой головы Микки Мауса. А в этот день, в 1928 году, этот бравый мышонок празднует свой дебют на экране. Изначально перед Микки был придуман мышонок Мортимер, но он оказался неинтересен публике. Идея гэгов для Микки основана на герое Чарли Чаплина, которую подсказала Уолту его супруга Лилиан. При этом именно она дала имя ушастому любимцу. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». «Линия времени». Вперед в прошлое. «Голос России». Интервью. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году отмечается столетие Олимпийского комитета России. И напомните, так в двух словах, с чего все началось, то есть какова была история, как она развивалась и к чему Олимпийский комитет России приходит к такому знаменательному юбилею.
Ну, 100 лет назад это был не Олимпийский комитет России, а Российский Олимпийский комитет. Если вы помните, первую золотую медаль российский спортсмен Панин Коломенкин завоевал еще в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. И уже тогда олимпийское движение в стране началось. А к следующим Олимпийским играм уже Россия собралась готовиться основательно. И с этой целью в 2011 году представители 34 спортивных организаций российских в Санкт-Петербурге провели собрание учредительное и создали Российский Олимпийский комитет, который, к сожалению, после Октябрьской революции большевиками был закрыт как нечто буржуазное, и вновь как бы воссоздан был Олимпийский комитет уже после Великой Отечественной войны в 1951 году. И в 1952 году уже советские спортсмены, советская команда впервые участвовала в Олимпийских играх современности, так скажем. И с тех пор мы являемся активными участниками Олимпийского движения.
А сейчас организация собой на что представляет? То есть туда, я так понимаю, входят федерации?
Да, членами Олимпийского комитета являются и учредителями Олимпийского комитета спортивные федерации. Их у нас более 70, это и олимпийские виды спорта, и неолимпийские виды спорта. Плюс входят региональные олимпийские советы, их у нас более 40 из субъектов федерации. И, как исключение, это требование Олимпийской хартии МОК, члены Международного олимпийского комитета от нашей стороны, физические лица, их у нас трое. Это Виталий Георгиевич Смирнов, Шамиль Анварович Торпищев и Александр Попов, наш великий пловец.
А сколько вообще за все это время было президентов у комитета?
Ну, именно у ОКР, у Олимпийского комитета России, который был создан в 90-м году, сегодня во главе 4-й президент. Первым был известный спортсмен, олимпийский чемпион, большой спортивный функционер и сегодня работающий в составе Олимпийского комитета России Владимир Алексеевич Васин. Потом долгое время возглавлял Олимпийский комитет, ныне являющийся почетным президентом Олимпийского комитета России и более 30 лет являющийся членом Международного олимпийского комитета, очень авторитетный в международном спортивном движении Виталий Георгиевич Смирнов. В 2001 году эстафету перехватил или получил эстафету Леонид Васильевич Тягачев, известный спортивный тренер. Тренер сборной СССР по горным лыжам, был председателем Госкомспорта России до этого. Вот. И в прошлом году вы знаете, что президентом Олимпийского комитета стал Александр Дмитриевич Жуков, вице-премьер российского правительства и большой любитель и знаток спорта.
Но он, насколько я знаю, если память не изменяет, мастер спорта по шахматам. Да. Возглавлял шахматную федерацию.
Да, и большой поклонник футбола, футболист, занимался в футбольной школе «Спартака» в свое время.
Просто иногда приходилось слышать такие, ну, не вопросы, а, скажем так, реплики, да, человек из правительства, до этого депутат Госдумы, сторонний человек, пришел заниматься олимпийским движением. Он же не сторонний человек, то есть я вот для этого уточнил.
Он очень хорошо знает спорт, его в спорте очень хорошо знает, да, и его участие не только в качестве там болельщика, зрителя, но и как организатора, и вот как спортсмена, там, шахматиста, футболиста.
Он же член футбольной команды, по-моему, правительства, если память не изменяет.
Совершенно верно. И он и сейчас играет. Конечно, очень помогает ему в этой работе, и спорт он, разумеется, знает. Тем более в правительстве Александр Дмитриевич и до этого в том числе курировал спорт. Он был и сейчас является и председателем наблюдательного совета оргкомитета Сочи, был и председателем заявочного комитета. То есть все спортивные события в стране происходят только с его участием.
Ну, это получается такое хорошее соединение функций, которые очень важны, получается, и государство, и спорт, и это все...
И федерации.
Так вот очень хорошо на одном человеке замкнулось.
Ну, я думаю,
и там не новичок, и здесь
когда
не новичок.
Он выдвигался, его выдвигали, наверное, все это тоже принимали в расчет, во внимание.
А вот так вот вы можете сказать, что вот какие-то тенденции, которые сейчас происходят в Олимпийском комитете России, что изменилось вообще с приходом нового президента организации, а что поменялось? Ну, наверняка, все-таки в лучшую, я думаю, сторону, потому что, ну, это самое главное, чтобы все всегда менялось в лучшую только сторону. Вот какие-то такие, может быть, ключевые моменты, может быть, какие-то моменты, о которых не говорилось, или там не все знают, или как-то прошли незамеченными еще?
Ну, все свои задачи мы и цели, все это выразили в стратегии развития Олимпийского комитета России до 2020 года, которая в прошлом году была разработана и принята Олимпийским собранием страны, с которой можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России. Во-первых, ну, разумеется, вся деятельность, она направлена на то, чтобы создать для спортсменов и специалистов самые лучшие условия, самые оптимальные условия для достижения ими наивысших спортивных результатов. И вернуть России и Олимпийскому комитету нашей страны именно лидирующие позиции в мировом олимпийском движении. Это вот как бы цель десятилетняя. Вот. С этой целью мы, во-первых, разработали и разрабатываем программы дополнительной поддержки, создания дополнительных условий для подготовки спортсменов, дополнительно к тем, которые сейчас уже приняты государством. А вы знаете, что государство в последние годы беспрецедентные меры приняло для развития спорта, в том числе спорта высших достижений. Мы уделяем сейчас вот в новом составе и согласно новой стратегии Олимпийского комитета большое внимание научным разработкам, внедрению научных разработок и новым инновациям в области спорта. К сожалению, мы в 80-е, в 90-е годы очень многое потеряли в области спортивной науки, спортивной медицины. Очень утеряли свои позиции, а где-то вообще они перестали существовать. Вот. Ну и, соответственно, поэтому и вот такие пошли спортивные результаты. Мы отстали от многих стран ведущих вот именно в этом направлении. И сейчас наверстываем. Уже есть определенные результаты. Расширяем и укрепляем наши связи с международными спортивными организациями, международными федерациями, а с национальными олимпийскими комитетами, потому что, ну, вы знаете, было очень много в этом отношении критических вопросов, замечаний, то, что мы не можем отстоять наши интересы или интересы наших спортсменов, тренеров, в силу того, что слабо представлены в международных спортивных организациях.
Ну, это, наверное, в частности идет речь о допинговых скандалах. Вот
в том числе, но не только. Ну, вы знаете, очень много вопросов по судейству, да, а вот субъективное судейство во многих видах спорта.
Фигурное катание.
Да, наверное, как правила трактовать, какие правила принимать. А ведь это все голосуют живые люди. И если там есть наши люди, наши представители, которые и голосуют, и могут объяснить свою, разъяснить свою позицию, это все, разумеется, играет в интересах наших спортсменов, наших специалистов. И допинговые проблемы, ну и очень много других. Дело дошло до того, что у нас там 2 года назад вообще ни в одной международной спортивной федерации олимпийской не было руководителя, представителя России, представителя нашей страны. В советское время было по 4-5 федераций, которые возглавляли представители нашей страны. И вот сейчас уже есть первая ласточка, Международная федерация фехтования возглавляет Алишер Усманов.
Угу.
Есть ряд федераций, где наши представители являются вице-президентами, возглавляют различные комитеты, комиссии, входят в их состав. Вот и буквально за эти последние 3 месяца еще в 3 федерациях, федерация бокса, федерация велосипедного спорта, мы смогли добиться избрания представителей России вице-президентами этих федераций. Федерация баскетбола международная, что очень важно. 3 еще наших представителя стали по нашей инициативе, по нашему ходатайству, членами различных комиссий МОК, Международного олимпийского комитета. То есть наше представительство вот развивается, расширяется.
В общем, получается, восстанавливаем утраченные позиции не только в спортивных достижениях, но и вообще в
иерархии международного спорта. И вот у нас была встреча с президентом МОК Жаком Рогге. Он очень благосклонно и с энтузиазмом эти наши инициативы воспринимает и поддерживает. Он говорит, что Россия, она должна быть инициативной, принимать активное участие, потому что они говорят, что, и это очень здорово, что это признание, оно есть, что Россия это один из бриллиантов мирового спортивного движения, олимпийского, и без него олимпийское движение, оно оскудевает, оно не так ярко. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время...
Как оправа без камня.
Да, мы в ближайшее время будем развивать свое участие вот во всех этих процессах.
Кстати, немаловажный вопрос, который нам нельзя обойти стороной, это финансовый вопрос. Деньги, конечно, не главное, но очень многое решают. Вот как обстоят вопросы с финансированием вообще вот олимпийского движения, федерации и вот, допустим, самих спортсменов непосредственно. То есть... Может быть, даже и затронем вопрос о спортсменов, которые завершили карьеру. Это же тоже немаловажно, да? То есть, вот
да,
как сейчас вот на этом направлении обстоят дела?
Олимпийский комитет России до сих пор финансировался только на средства и осуществлял свою деятельность только на средства спонсоров, на частное пожертвование и различные частные взносы или... взносы из различных международных фондов и организаций. Вот. Но это были достаточно скромные средства. Вот с позапрошлого года мы передали свои права, свои маркетинговые права по регламенту МОК, Оргкомитету Олимпийских игр в Сочи. Таковы правила. И Олимпийский комитет России не может сейчас заниматься ни маркетингом, ни привлекать спонсоров. Все это делается через Оргкомитет Сочи, за что нам Оргкомитет Сочи определенные средства, естественно, возвращает. Вот, поэтому наши финансовые условия осложнились, но мы сейчас ищем другие формы, как привлечь средства вот на эти ближайшие 5 лет, на этот период, через участие населения, через добровольное пожертвование, как это делается во многих других странах, в частности в Америке, там же нет государственное финансирование. Uh-huh. Там все спонсоры, частные пожертвования, лотереи, там, другие источники. Вот. Мы все равно должны к этому прийти. И вот как первая ласточка, мы буквально 1.5 месяца назад, после кропотливой полугодовой работы, заключили договор пожертвования с акционерным обществом «Газпром», который выделяет средства на 5 лет на усиление подготовки спортсменов России к Олимпийским играм.
Ну, такая серьезная поддержка. Играм,
да. Я думаю, как бы первый шаг пройден, тропинка протоптана. Мы сейчас будем и с другими компаниями и организациями работать в этом направлении. Будем работать и с населением. Эти средства пойдут на то, чтобы помочь спортивным федерациям в решении тех проблем, для которых недостаточно средств федерального бюджета или куда тяжело направить по существующим правилам бухгалтерского учета и финансирования, куда нельзя направить средства бюджета. На привлечение иностранных специалистов, на приобретение какого-то оборудования такого специального, на вот опять же внедрение научных различных разработок, на дополнительную поддержку спортсменов, организацию сборов дополнительных. Мы все это в виде грантов будем федерациям и отдельным спортсменам все это выделять. И при подготовке вот уже к Лондону точечно, и к Сочи, ну и далее, и к Рио-де-Жанейро, там, и так далее уже, для работать с перспективными спортсменами.
А бывшие спортсмены?
Что касается вот спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру, это очень злободневный актуальный вопрос, и это направление работы мы тоже считаем одним из своих приоритетов. К сожалению, сегодня у нас в стране системы в этом вопросе нет, и каждый спортсмен практически он сам находит себе применение в жизни.
Как сейчас говорится, крутится сам.
Да, каждый сам обустраивается. И это положение, конечно, нужно менять. А спортсмен действующий, особенно вот в спорте высших достижений, когда он всего себя отдает служению, я это по-другому не могу назвать, своей стране, во благо своей страны, мы тоже должны ему какие-то меры социальной защиты подготовить, как минимум помочь ему трудоустроиться, получить образование. Мы сейчас вот такой программой занимаемся параллельно, ну, помогая, пока не системно, а вот в отдельных случаях спортсменам, попавшим в беду, травмированным, еще какие-то вопросы есть. И как бы Олимпийский комитет и своим примером в кадровых вопросах вот в этом направлении движется. Мы привлекли на работу в аппарат Олимпийского комитета наших известных в прошлом спортсменов. Это многократный олимпийский чемпион Алексей Немов. Угу. Это многократная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Это известный, очень ранее любимый народом фигурист Юрий Овчинников, который специально приехал, вернулся из Соединенных Штатов, где прожил почти 20 лет, вот, чтобы как бы участвовать в развитии олимпийского движения. Это многими любимый теннисист Марат Сафин. Вот, и еще ряд известных спортсменов, тренеров мы привлекли к себе на работу. Очень известного тренера с мировым именем по лыжному спорту Александра Грушина. Ну и других специалистов.
Я смотрю, в федерациях достаточно много участвует в жизни федерации, работает очень много спортсменов.
Да, конечно, это само собой, разумеется. Это кто тогда будет двигать работу федерации, создавать новые технологии, методики, если не сами бывшие спортсмены, тренеры. Мы это поддерживаем.
Хотелось бы в продолжение вот этого вопроса, а вот как обстоят дела с паралимпийцами? Потому что я обратил внимание, что вот последние десятилетия паралимпийцам стало уделяться очень много внимания. И паралимпийцы показывают, на мой взгляд, феноменальные какие-то успехи. То есть я так понимаю, что работа с паралимпийцами, в том числе, она, скажем так, лавинообразно увеличивается, да?
Я не могу досконально ответить за паралимпийское движение, потому что я представляю Олимпийский комитет, а у нас есть еще Паралимпийский комитет, который работает с паралимпийцами, хотя мы работаем вместе, дружно и согласованно, разумеется, но у них свои программы, свои где-то несколько отличные проблемы. Разумеется, у них проблем гораздо больше, проблем, связанных именно с физическим состоянием спортсменов и вытекающими отсюда последствиями. Ведь там здоровому спортсмену перебраться из одной стороны в другую гораздо проще, так скажем, чем спортсмену колясочнику, да, которому нужно с собой там и оборудование, и инвентарь, и коляску кто должен катить, и там и так далее. То есть это
более специфический
очень,
проблем,
да, и очень непростой процесс. Но в нашей стране этому в последнее время уделяется очень большое внимание, оказывается очень серьезная поддержка. И вот спортсмены, я всегда говорю, это очень благодарный народ, и результаты они сразу, можно сказать, мгновенно сказались на крупнейших соревнованиях. А это приводит к тому, что в регионах нашей страны инвалиды, у них появляется тяга к жизни и перспектива тоже себя реализовать в жизни. Раз другой такой же может, значит, и я могу, значит, и мне могут создать такие условия. И он начинает по-другому относиться к тем проблемам, которые у него есть, и преодолевать их. А это очень... Это, наверное, самое главное.
А немножечко хотелось поменять вектор нашего разговора. В олимпийскую программу 2014 года включены 6 новых дисциплин.
Пока, да, 6.
А вы можете рассказать, что это за дисциплины и то, что, наверное, волнует любого человека, который следит за спортом, который переживает на стране, а наши спортсмены на что могут претендовать в таких вот видах спорта, которые сейчас будут включены в программу, получается, через 3 года?
Ряд этих дисциплин как бы инициировали и лоббировали мы, российская сторона, вместе со своими партнерами. Угу. Те дисциплины, в которых мы рассчитываем на успешное выступление наших спортсменов. И спасибо исполкому Международного олимпийского комитета, который поддержал наши предложения. Очень много работы для этого провел президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков, члены МОК от нашей страны, руководители наших федераций и так далее. Мы очень активно встречались с деятелями международного спортивного сообщества. Включены такие дисциплины, как смешанная эстафета в биатлоне. Но, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать.